В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Баку доктор медицинских наук профессор Адил Гейбулла, из Тбилиси Гогита Гегелашвили, врач, председатель Альянса за безопасность пациентов, и из Еревана Армен Сугоян, начальник лицензионного агентства Министерства здравоохранения Республики Армения. Наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить вопросам медицины. Как-то в одной из наших прошлых программ мы уже говорили о проблемах медицинского страхования в странах Южного Кавказа. Говорили о доступности медицины для граждан, ну и обсуждали именно такие, скорее, финансовые вопросы. Сегодня мы предлагаем обсудить качество медицины в Грузии, Армении и Азербайджане, поговорить об уровне образования врачей, о степени и скорости проникновения новых медицинских технологий и так далее. Итак, мой первый вопрос в Баку, это скорее даже не вопрос. Профессор, я прошу вас оценить сегодняшний уровень медицины в Азербайджане.
Дело в том, что в Азербайджане после завоевания независимости укреплена довольно сильно материально-техническая база здравоохранения, медицинские учреждения переустроены, переоснащены совершенно новыми оборудованиями. У нас есть такие оборудования, даже нет во многих клиниках соседней республики Иран, это даже подтверждают наши больные, которые там обследуются и так далее. Но у нас проблема в чем? Дело в том, что в Азербайджане сегодня происходит противоречие между восточной, то есть советской медициной, так сказать, и западной медициной. Мы переходим на западную медицину, на систему западного образования. У нас уже медицинское образование имеет систему резидентуры и так далее. Но естественно, пока для этого адекватной базы нет. Это надо тоже сказать. С другой стороны, насчет профессиональных кадров. У нас профессиональные кадры в конкретной области медицины по западным параметрам не хватает, конечно. Советские кадры, русская школа, это советская школа. Но эти кадры уже среднего и старшего возраста, конечно, их должны заменить. В советское время в Азербайджане была достаточно сильная медицинская школа в области сердечной хирургии, сосудистой хирургии. Были различные школы, которые даже славились в Советском Союзе, в Азербайджане. Но сегодня эти школы как-то уже как следует не действуют. Мы переходим на систему западного образования и западной медицины. У нас не хватает профессиональных кадров. И еще медицинские реформы в области здравоохранения, они тоже отстают. Дело в том, что различные виды медицинской помощи, медицинского обслуживания, например, государственные, страховые, муниципальные и частные медицины, между ними коррелятся отношения, законы, которые непосредственно контролируют и корректируют отношения между этими областями медицинской службы, не хватает, то есть не функционирует. Несмотря на то, что закон о медицинском страховании указом президент Азербайджанской республики утвержден.
Профессор, вот можно я вас спрошу? Вы сказали, что уровень оснащения медицинским оборудованием достаточно высокий. Насколько я понимаю, все-таки Азербайджан не бедное государство и может себе позволить. Но в чем это выражается? Вот вы также говорили о нехватке кадров. Сегодня в районной какой-нибудь больнице проводят коронарное шунтирование?
У нас есть государственная программа по развитию регионов, и в некоторых регионах это осуществляется. Например, Нахичеване, да, коронарное шунтирование осуществляется. И причем бригада врачей из Баку временами выезжает туда и совместно с местными врачами, которые получили образование в соседней республике Турции, в Европе, с ними вместе выполняют различные сложные операции на сердце по коррекции пороков, а также аортокоронарное шунтирование. Была осуществлена пересадка почки в Линкаране, это тоже регион, вы знаете, наверное, достаточно далеко от Баку.
Спасибо вам большое. Давайте теперь послушаем нашего гостя из Еревана. Армен Сугоян, собственно, вопрос тот же. Каков уровень медицины в Армении сегодня?
Я думаю, уровень медицины в Армении не очень отличается от остальных стран постсоветского пространства. То есть у нас была общеразвитая медицинская система, государственная, которая развалилась, и после этого в каждой стране начали построить новую систему. В Армении организации, которые работают в области медицины, являются и государственными. Есть государственные организации, есть частные организации, есть общинные организации, то есть частниками, собственниками организации являются и государства, и частные лица, и общественные организации. Государственная политика идет на более доступности медицинских сервисов и повышению качества медпомощи. И это исполняется государственным финансированием. У нас в Армении вся система первичного медицинского звена бесплатна для граждан, то есть производится по государственному заказу, независимо от статуса, возраста. Все граждане Армении получают первичную медицинскую помощь бесплатно. Что касается стационарного помощи, то здесь есть две большие государственные программы. Одна производится государственный заказ по социальному статусу, то есть те граждане, которые находятся в зоне бедности или там инвалиды, там больше 18 групп, они получают медицинскую помощь в стационарах тоже бесплатно, независимо от диагноза. И вторая программа идет финансирование по диагнозу, то есть те больные, которые болеют психическими болезнями, новообразованиями, инфекционными болезнями и так далее, они получают тоже бесплатную медицинскую помощь, независимо от социального статуса.
Армен, хорошо, оно бесплатное, но каков уровень этой медицинской помощи?
Качество, это зависит от направления. Допустим, хирургические сервисы очень развитые у нас, и никаких проблем с качеством у нас нету. А что касается терапевтических служб, тут иногда мы не можем говорить, что очень высокое качество. То есть, где больше оборот денег, там врачи более направлены, чтобы усовершенствоваться, повысить свое качество, а где очень малоплатные услуги, там не так больше развивается у нас.
Спасибо, Армен. Давайте послушаем теперь нашего гостя из Тбилиси, Гогита Гигелашвили. Расскажите нам о ситуации в Грузии, об уровне медицинского обслуживания в Грузии. Я, наверное, чуть-чуть конкретизирую вопрос, чтобы мы опять не ушли в обсуждение государственной системы и вообще системы медицинского обслуживания. Вот скажите, сегодня человек, который имеет диагноз, допустим, серьезный онкологический диагноз, что он делает? Я знаю немало случаев, когда люди, которые живут в Москве в зависимости от своего достатка, но стараются найти какую-то клинику за рубежом. Они едут в Израиль или они едут в Германию, просто потому что там выше уровень медицины. Что сегодня делает, ну, допустим, обеспеченный гражданин Грузии?
Обеспеченные граждане Грузии, конечно, начинают первичную помощь купить у себя, а потом сразу берет визу или летит в безвизовое пространство. Значит, обеспеченные люди, тем более такие сложные, как онкологисты, конечно, принимают сервис обеспеченный, но их мало.
Это значит, что уровень в Грузии все-таки ниже, правильно я понимаю?
Знаете что, я вот внимательно слушал, я не понял, о чем мои коллеги говорили, глубоко уважаемые, потому что мы должны сперва сказать дефиницию, что значит медицинский сервис. Да, у нас есть кое-кто, отличные врачи, которые очень приняты на зарубежных уровнях, и, значит, медицина как такова, можно сказать, она осмысленная нашими докторами, но здравоохранения его нет, он постепенно уходит в пропасть. Здравоохранение – это система. Здравоохранение – это процесс. А это не единичные солисты. Значит, здравоохранение – это оркестр. А солисты тут ни при чем. Солисты тут музыку не делают. У нас нет системы. Она развалена. Вот возьмите, европейский средний человек закупает для себя, для своего здоровья медицинское обслуживание по паритетному соотношению. Есть у нас в здравоохранении паритетный ППС. Это паритетная закупочная сила международная единица, которая усредняет, потому что там евро, а у нас евро – это разные вещи. И усредняет все страны. Это Всемирная организация здоровья, не здравоохранения, здоровья. Часто путают. Вывела такие цифры. Это последние цифры. Онлайн можете посмотреть. $3200 за $3200. Азербайджанские и грузинские закупают за 600 свое здоровье, а армянские за 300. Остальное либо нечего купить, или нечем купить. Но соотношение, конечно, у нас очень странное. Когда европейский житель в основном 80% закупает по фонду, значит, ну, у нас в кавычках, можно сказать, государство за него платит из этих налогов. Это неправильный термин, но лучше...
Скажем так, государственная система страхования, да, она
да,
просто
да.
осуществляется государством.
Тратит 80%, а остальное из кармана платит. Наши азербайджанские платят 450 из кармана, а 150 государство платит за него. Из Армении 180 персонально платит, а 120, значит. Вот посмотрите, в Грузии государство платит $150, а для европейского жителя 2400. Вот вам и миграция, причина миграции. Там нет разницы. Значит, острая помощь всем, она всем. А у нас, если миллионер забудет свою лопатник во время аварии, где-то потеряет, будучи в бессознании, он не получит даже рентгеновский снимок. Вот это ваша Грузия. Вот реально вот так.
Спасибо, Гугита. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку. Адил, ну, собственно, Гугита предложил перевести все на очень конкретный разговор. Может быть, вы конкретизируете? Вот сегодня азербайджанский гражданин, который сталкивается с серьезным заболеванием. Что он делает?
Я послушал внимательно наших коллег, я вижу, что проблема общая, развалина старая система, разваливается, скорее всего, и строятся новые. То есть, а новые, чтобы соответствующие ассигнования, выделенные из бюджета, пока недостаточно. Дело в том, что сегодня в Азербайджане ассигнования, выделенные из бюджета на здравоохранение, по сравнению с другими закавказскими республиками, намного выше. И наши оснащения, наша вот аппаратура тоже намного выше. Наши учреждения медицинские сегодня, вот, которые существуют в Баку, они отвечают мировым стандартам. Это даже отмечают наши коллеги из Германии, из различных стран Европы и так далее. Я вот искренне говорил, что у нас проблема в чем. Дело в том, что пока нет обязательного медицинского страхования, говорит о нормальной медицинской помощи и отвечающим всем правовым, экономическим организациям, организационным вопросом очень рано. Я думаю, что вот бюджет наш превышает 500 миллиардов манатов, это почти доходит до $1 миллиард, и это достаточно большая сумма для молодой независимой республики. Но я думаю, что у нас развитие идет очень хорошо. У нас очень много кадров из Турции, из Ирана, из Европы, которые обучались, они уже являются конкретными специалистами, ведущими специалистами конкретной области медицины, которые приехали здесь, работают. Но я думаю, я сравниваю Азербайджан с развитыми странами Европы, Америки и так далее. В этом отношении мы, конечно, достаточно отстаем.
То есть это все-таки да, единица, как говорил Гугита, что, в принципе, система пока не создана.
Вот, система пока не создана. Еще, вы задали вопрос, на ваш вопрос я отвечаю, конкретно вот онкологический больной или кто. Дело в том, что у нас разработаны государственные программы, Азербайджан является эндемической зоной отдельных заболеваний, талассемия, у нас зоб, различные вот малярия и так далее, туберкулез, например. Для этих заболеваний есть конкретная государственная программа, и по этой программе больные, конечно, получают соответствующую помощь. А что касается онкологических клиник, в Азербайджане существует очень большой онкологический, национальный онкологический центр, и он оснащен самым современным оборудованием, и больные там получают и хирургическую, и другие составные элементы комбинированной помощи, то есть химиотерапию, радиотерапию, терапию и так далее. А вот, естественно, это там недостатки есть. Мы сравнение ведем не с Арменией, не с Грузией, а именно с западными странами. Поэтому обстановка у нас немножко отличается.
Спасибо большое. Вопрос у меня сейчас в Ереван, Армен Согоян. Армен, скажите, пожалуйста, вот я недавно прочитал статью в одном чешском журнале, в котором говорилось о том, что антибиотики перестают функционировать из-за высокой резистентности, и одной из главных проблем, естественно, называлось неадекватное назначение антибиотиков и низкий профессионализм врачей. Причем одним из очагов такого неправильного назначения антибиотиков называют постсоветское пространство, в том числе страны Южного Кавказа. Вот как раз наш азербайджанский коллега говорил о ситуации с туберкулезом. Я, собственно, подхожу к вопросу о профессионализме, о системе образования, медицинского образования в Армении. На каком оно сейчас уровне?
Значит, ну, я думаю, все мы согласны, что в постсоветском пространстве не может быть каких-то сервисов, неважно, медицинских или других, которые будут на уровне европейских или американских. Мы будем говорить то, что у нас есть. Допустим, медицинское образование, у нас это уже 4 года идет программа по Болонскому соглашению и разделяется там магистратура, резидентура, бакалавриат и так далее. Насчет уровня. Уровень такой, какой, который есть. То есть старшее поколение, которое было во время Советского Союза, и в основном она русскоязычная, то есть они не могут получить новую информацию на английском, в основном перепадают то, что они знали или читали в русских книгах. Новое поколение, которое меньше 35-40 лет, очень хорошо владеют английскими. Для них очень доступно современное знание, в том числе медицинское знание, и уровень преподавания не низкое, хотя не может она сравниться с европейским уровнем. Насчет резистентности, естественно, в постсоветском пространстве, где нет нормального государственного контроля и нет современных, уже организованных рыночных отношений, контроль над качеством всех сервисов, в том числе медицинских, не может быть очень хорошим. И тогда могут быть всякие непрофессиональные обращения и могут быть и злоупотребления тоже. И в таких случаях очень важно, чтобы государство или страховые агентства могли нормально контролировать качество медицинской помощи.
Армен, ну это не только качество медицинской помощи. Я не знаю, насколько это находится в вашем ведении, но это и фармацевтический контроль. Я вот недавно был в России, зашел в аптеку, купил амоксициллин, рулит, еще несколько антибиотиков. Я их купил совершенно без рецепта, без ничего. Представить себе такую ситуацию в Чехии просто невозможно. То есть вы себе здесь не купите простейший препарат, антибиотик в любом случае вы не получите. А как с этим в Армении?
Та же самая ситуация, я думаю, во всем постсоветском пространстве. Антибиотики продаются без рецепта врача, что в себе мешает очень большую опасность. Но это та ситуация, которая есть. Кроме этого, не только в постсоветском пространстве, я уверен, и во всем мире. Сейчас медицинская наука находится под очень сильным давлением фарминдустрии. Это не только в постсоветском пространстве, но и во всем мире. И все, очень много всемирные профессиональные организации тоже говорят об этом. Когда государство не обращается с наукой так, как надо, в основном здесь начинают заниматься фармацевтические организации, а цель которых только своя выгода, а не какая-то высококачественная помощь.
Спасибо большое. Вопрос в Тбилиси. Гогита, вы сказали о состоянии медицины в Грузии, но мы все знаем, что сейчас происходят достаточно серьезные политические изменения, и в преддверии выборов парламентских в Грузии много говорилось об изменении системы медицинского страхования. Собственно, команда Бедзина и Иванишвили шла во власть тоже с такими социальными лозунгами. Как вы считаете, вот этот путь такого активного вмешательства государства в эту сферу, он поможет реально изменить ситуацию, повысить качество медицинских услуг?
Вот коллега из Азербайджана говорит, что там, ну, центр какой-то. Да, центр можно поступить, человек может Оксфорд и Кембридж закончить и индивидуально может себе образовать, но это не система. У нас тоже есть высокотехнологический стационарий, но какова доступность, какова утилизация сервисов здравоохранения? Конечно, это нигде в постсоветском пространстве не отвечают на стандарты, и потому у нас такая боль. А единичные врачи существуют. А то, что было в Единой Ваднишвили оглашено, можно сказать, это впервые, когда политическая партия приоритетом взял здравоохранение. А до этого не было политической воли никогда. После того, как советская власть стала на нет, после этого здравоохранение, конечно, не было приоритетом. Чтобы систему создать, должен быть приоритет политический. Так что много мы ждем от нашего парламента, от нашего министерства, чтобы реально что-то изменилось.
Гугита, а что конкретно они могут сделать? Что должно измениться?
Вот возьмите, у нас Конституция, она про здравоохранение, наша Конституция, как и Конституция моих коллег, гласит социалистическое, так называемое, в кавычках, здравоохранение. Значит, всем дано право получать качественное здравоохранение. Это во всех конституциях так написано, и в грузинской конституции тоже написано. Значит, любой человек, находившийся временно или постоянно место жительства на территории Грузии, или гражданин Грузии конкретно, может и должен, и имеет право получить качественное здравоохранение. Может получить, и это здравоохранение, продукт должен быть качественным. А система, она какова? Какая система? Здравоохранение измеряется от объема базисного пакета. Значит, всем, что дано. После того, как они платят фондом или бюджетные отчисления. Что таксперы, так называемые, которые налогоплательщики, что получают? Конечно, базисный пакет – это самое главное. Это честь в медицине. А когда в базисном пакете отсутствует онкология, хоть и построят это самые настоящие медицины, какие-нибудь западные цели построить. Ну и что? Кто будет покупать? Медицина самая такая уязвимая часть медицины – это катастрофические расходы. Катастрофические расходы, они непредвиденные. И люди платят в больничных фондах, так называемых, это Купатхолим, это старое название, в больничных фондах, то есть в этих фондах, потому что потом они получают по-разному, потому что люди болеют по-разному, а катастрофические расходы, эти расходы после, значит, аварии, это расходы, значит, после госпитализации, очень ресурсно емких дисциплинах, и получают тогда, когда, может быть, они уже не имеют при себе деньги. Вот World Bank посчитал и пришел к выводу, это официальные данные, что эти катастрофические расходы людей, которые как будто бы обеспечены, как будто среднюю позицию занимают, да, и не бедные, и не очень бедные, станут бедными, потому что раньше был у нас на Кавказе был такое изречение красочное, да, крылатые слова. Для здоровья своего сына я дом продам. Что это значит сейчас? Ничего. Хоть три дома продай. Если, значит, дом стоит около 20 тысяч долларов, а это сервис должен ты купить за 150 тысяч, какой дом тебе хватит? Идет инфляция не только международной валюты, идет инфляция медицинского сервиса. И стоимости идет во всем мире, потому что технология, она, ну, дорожает. Если, например, рассеянный склероз за год советскому государству, значит, стоило 100 рублей, максимум 300 рублей в среднем, да? Сейчас это сумма за 100 тысяч долларов, да? Значит, она нулики приплюсуются и ежегодно. Идет инфляция, значит, вот этот дом уже ничего не стоит. Значит, человек, который катастрофические расходы, значит, получает, и нет у него какого-то богатого родственника, на чем держится грузинское, значит, здравоохранение? На перечислениях людей, которые имеют какие-то работы за рубежом.
Гугита, да, я понимаю, да. Понимаю вашу мысль. Я не буду вас спрашивать, откуда небогатому, в принципе, грузинскому государству взять деньги на то, чтобы покрыть такие расходы, но, к сожалению, и других вопросов я вам тоже сейчас задавать не буду, потому что время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гугита Гигелашвили, врач, председатель Альянса за безопасность пациентов. Из Еревана Армен Согоян, начальник лицензионного агентства Министерства здравоохранения Республики Армения. И из Баку доктор медицинских наук наук профессор Адил Гейбулла. Спасибо большое.